Городские встречи на Модерне.
Добрый день, друзья! В конце августа в новых регионах России состоялась очередная гуманитарная миссия губернаторского центра «Вместе мы сильнее». В Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области были доставлены 52 единицы автотранспорта, 17 мотоциклов, 2 квадроцикла, 2 лодки, генераторы, дроны, аппараты УЗИ, диагностики и множество других гуманитарных грузов. Сегодня об этом событии и перипетиях фронтовой журналистики расскажет нам участник поморских конвоев, военный корреспондент, волонтер, писатель Георгий Гудим-Левкович. Друзья, настраивайтесь на частоту 102.4 FM в Северодвинске, слушайте нас в интернете по запросу «Радио Модерн Северодвинск», смотрите видеотрансляцию в нашей группе ВКонтакте и будьте с нами, чтобы узнать больше о важной работе, которую мы делаем вместе. Также присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 8 818 4 509 509 или пишите свои вопросы под видеотрансляцией. Ведущий Степан Ядовин. Георгий, рад тебя видеть в полном здравии и в добром расположении духа. Ты уже четвертый раз побывал в зоне специальной военной операции. Я уверен, что будет и пятая, и шестая поездка, и седьмая. Как бы этого не хотелось, как бы нам не хотелось, чтобы война быстрее закончилась, но, думаю, еще это произойдет не скоро. Что движет тобой возвращаться туда снова и снова?
Добрый день, Степан. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На самом деле, больше года назад, когда в феврале-марте 23-го года мы первый раз поехали с оператором и замечательным моим другом Александром Кузнецовым тогда в самую первую миссию, мы, конечно, не предполагали, что это станет некой регулярной нашей деятельностью в свободное от работы время, в отпускное время. Но вот уж так получилось, что в этом, что это стало действительно регулярным. Примерно раз в 3 месяца формируется достаточно большой конвой, хотя на самом деле можно сказать уже сейчас, что миссия губернаторского центра действует постоянно в новых регионах, потому что машины типа «Газель», например, отправляются практически ежедневно из Архангельской области, Архангельска, Северодвинска, других районов, городов. А вот крупные конвои, которые идут из большегрузных фур, они формируются, как правило, вот где-то раз в квартал. И так получилось, что вот с февраля этого года, затем был май, затем август, то есть 3 раза, раз в квартал стабильно мы ездили с этими конвоями. На самом деле этот вопрос часто задают. Многие всерьез уверены, что мы работаем. Там имеется в виду, работаем за вознаграждение. На самом деле это не так. Мы ездим абсолютно добровольно, волонтерами. Денег за это не получаем. Тратим на это свое время, личное время, отпускное время, ну и личные средства, а также средства тех благотворителей, которые нам оказывают помощь. На самом деле, я об этом уже тоже говорил. Мне кажется, что верно сказали те коллеги, которые там с 2014 года, с 22-го года, что история пишется сейчас. Она делается сейчас и делается там, на Донбассе, в новых регионах. И запечатлеть, зафиксировать это в электронном виде сейчас это позволяет техника. Это очень важно. Это очень важно. Причем ведь видеокамера, в отличие, например, от художественного слова, которое будет запечатано, она ведь собрать не может. Она снимет то, что есть на самом деле.
Ну, эпистолярный жанр тоже никто не отменял.
Да. Конечно, как бы на самом деле вот замечательный северодвинский журналист Ольга Голубцова задавала мне этот вопрос про книгу. Пока все-таки написано 4 цикла небольших очерков про поездки. На самом деле, конечно, формат сюжета, телевизионного сюжета, он предполагает определенные ограничения в количестве слов, да, то есть в которых ты должен уложить максимум информации, максимум смысла. И, конечно, когда ты потом уже перечитываешь написанное, делаешь это, оформляешь это уже в рассказнике, пусть даже и очерк репортажный, то все равно добавляются, вспоминаются какие-то новые подробности, которые либо было ты не смог в тот же день осознать, либо которые было нельзя, например, в тот же день говорить. Такое тоже бывало. Вот. И сама логика, как бы, вот, повествования, она тоже может меняться на самом деле, поскольку все-таки вот, когда это произведение печатное, да, то есть, когда пишется этот рассказ, он, конечно, там многие вещи на самом деле, телевидение все-таки это хроникальный некий жанр, вот, и мы там, собственно, снимаем репортажи о том, что было сейчас. И вот, вспоминая песню, которая прозвучала, замечательные стихи Константина Симонова в начале этой программы, там же есть две строфы, которые не вошли в официальное издание. Одна из них — «Жив ты или помер, главное, чтоб номер, материал успел ты передать. И чтоб, между прочим, был фитиль всем прочим, а на остальное наплевать». То есть у репортера, на самом деле, главная задача — этот материал в этот же день передать, да, то есть чтобы он дошел до читателя, до зрителя как можно быстрее и оперативнее. А уж писательская стезя, да, то есть осмысление — это все-таки дело некое перспективы некого будущего. Получится ли книга, сказать не могу. Наверное, ты прав в том, что нужно туда съездить еще, возможно, 5-й, 6-й, 7-й там раз. Вот. Конечно, интереснее было бы закончить эти поездки условно на Крещатике. Да? Вот. Но загадывать наперед не будем. Судьба, она такая разная, там и по-разному складываются события. Вот. Мы люди дисциплинированные, поэтому там делаем то, что вот нужно.
Вот по поводу репортажей, mm-hmm. которых нельзя выкладывать, mm-hmm. ну, определенные же есть законы, да, mm-hmm. цензуры. Вот по твоему мнению, чем нужно руководствоваться журналисту в зоне СВО, чтобы не навредить нашим бойцам?
Ну, вы знаете, вот по опыту уже вот годичному, да, работы там, могу достаточно четко сказать, что ограничения, они абсолютно оправданы, которые есть. Ограничения, связанные со съемкой определенных объектов, территорий. Все-таки, чем дальше мы движемся, да, в этом направлении, то есть третий год уже идет специальная военная операция, тем более высокотехнологичными являются боевые действия. На самом деле, ни для кого не секрет, что сейчас программы, в том числе искусственного интеллекта, по одному видеокадру, в котором две ветки, условно говоря, могут вычислить геолокацию, например, да, вот, поэтому вот все, что касается видео, да, то есть фото, это вполне оправдано, ну, в том числе, есть ограничения, я бы их разделил, условно, на два больших блока. Первое ограничение — это безусловные ограничения, которые сформулированы и действуют в специальных инструкциях. Да? То есть все, что связано с государственной военной тайной, да, в зоне боевых действий. Вот. И вторые ограничения, я бы их так сформулировал, условно моральные, да, потому что ведь я уже сказал, что камера не соврет, но опять же ракурс, под которым ты это покажешь и преподнесешь, и мы видим это в сети, что одни и те же кадры, на самом деле видео, могут быть показаны совершенно по-разному, тем более сопровождены совершенно разным, порой противоположным диаметрально комментарием. Поэтому человек, который туда едет работать, выполнять, собственно, вот журналистский долг, он должен четко понимать, может быть, это и высокие такие слова, некую идеологическую задачу.
Потому что,
да, потому что, когда идут боевые действия, вопросы, связанные с абстрактным представлением о свободе информации, они вот становятся абстрактными, и очень важно вот эта мотивированность, да, мотивированность, зачем ты это делаешь. Ты делаешь это в том числе как гражданин своей страны, участвуя в достижении целей, которые провозглашены для специальной военной операции. Вот. То есть этим ты тоже руководствуешься, когда работаешь, когда делаешь свои материалы.
Да. А вот по твоему мнению, чем отличается военкор от журналиста, который действует по принципу, например, приехал, уехал? Вот для меня ты военкор. Но, и для многих, ну, в Архангельской области ты военный корреспондент.
Ну, я не могу назвать себя военным корреспондентом, вот на 100%. Все-таки военные корреспонденты, классика военной журналистики, это работа на
Это постоянно,
да, там это, нужно, ну, это, во-первых, нужно, ну, можно ведь и в командировке ездить, не обязательно там жить, как бы, вот, непрерывно, да, но все-таки жанр военного корреспондента – это войска, да, то есть, ну, вот классика, если мы возьмем Симонова, да, Константина Симонова, ну, и газету «Красная звезда», uh-huh. например, да, и все другие вот фронтовые тогда были газеты, да, вот, то это все-таки непосредственная работа по воспитанию, я бы так сказал, да, по сохранению, поддержанию боевого духа войск, да. То есть это работа, которая требует того, чтобы это смотрели в войсках прежде всего, на самом деле. Вот. Это мое мнение, как бы. Вот. Потому что все-таки восприятие – это очень важная, на самом деле, штука, и в войсках это очень востребовано. Нам ребята, с которыми мы общались, говорили, они просили, вы обязательно нам пришлите. Вы обязательно нам пришлите, да, мы хотим, не просто, мы понимаем, что это будет вот сделано для гражданских людей в короткой достаточно форме, но нам очень важно это увидеть и понять, да, то есть вот как это, потому что, ну, вот важно это очень, и им очень важно потом получить отклики тех, кто это смотрел, и вот мне там в Телеграме, да, в мессенджерах, которые это возможно, часто вот приходят эти отклики, именно отклики не самих ребят, да, а их условно родных из условного Холмогорского, ну, возьмем Холмогоры, например, да, uh-huh. то есть вот пишет боец, говорит, вот у меня там друзья, они посмотрели, они увидели, они мне написали, спросили меня, видел ли я, им говорю, конечно, видел, они говорят, ой, супер, ты супер там вообще, вот, мы очень рады, что тебя увидели живым-здоровым, в хорошем настроении и так далее, и так далее. То есть вот возникает некое такое информационное пространство обмена, да, которое работает и для тех, кто в тылу, и для тех, кто в войсках. Все-таки, если говорить, возвращаясь к журналистике, да, один из моих любимых писателей Сергей Довлатов говорил, что журналистика – это всегда социальная проблематика, да, но он это говорил шутя, да, вот, что это, ну, журналист осознает себя как некий вот социальный судья, да, то есть он выносит некий приговор, да, хорошему явлению, да, плохому вскрывает некие нарывы социальные, да, и традиция российской журналистики, идущая там из глубины веков, от Пушкина, от современника, условно говоря, она вот традиция социальной журналистики всегда за сирых и убогих, за несчастных, вот, здесь все-таки несколько иная ситуация у нас, да, которая требует иного восприятия действительности. Все-таки на первом, вот мы говорим, военный корреспондент, да, на первом слово военный стоит, uh-huh. да, а потом уже корреспондент. Вот. То есть военный журналист. То есть всегда вначале идет та среда, та составляющая, в которой ты работаешь, да, а уже потом все, что связано, собственно, с журналистикой. И это, кстати, вот тоже одна из проблем современного общества и современного, как мне кажется, журналистского сообщества на самом деле, вот, гражданского сообщества, осознание того, а что же происходит и как на это нужно реагировать. Ведь многие всерьез считают, что традиционное восприятие действительности, мирной действительности и традиционные, так скажем, наработанные механизмы, которые используются вот в профессиональной деятельности, их можно просто там применить, да, просто прийти, найти сенсацию, рассказать, вот, мне кажется, делать это не нужно, вот, это все-таки боевые действия, это все-таки война, это все-таки на самом деле и большое несчастье в том числе, как бы, вот, и здесь нужно осознание, вот это идеологическое осознание, чего же мы делаем.
У Константина Симонова, mm-hmm. главный герой Сенцов, mm-hmm. Который заснял эти подбитые mm-hmm. вражеские танки mm-hmm. под Могилевом, mm-hmm. ну, это mm-hmm. была цель показать mm-hmm. нашим солдатам и нашему населению, что танки немецкие mm-hmm. горят. Также и в современных реалиях эти леопарды mm-hmm. хваленые, mm-hmm. которыми пугали, вот сейчас будут леопарды, и все, всей обороне нашей наступит mm-hmm. конец, но этого не вышло.
Но, к сожалению, по Симонову там его друг Мишка так эти пленки-то и не довез до газеты.
Как ты справляешься с эмоциональным напряжением, находясь там?
Ну, ведь на самом деле, многие об этом говорят, и не только журналисты, просто волонтеры, которые ездят регулярно и бывают в зоне боевых действий, после, условно, пересечения границы мировосприятие меняется. Окружающая действительность не меняется. Вот ты едешь по полям Воронежской области, да, такие же подсолнухи, когда ты пересекаешь границу Луганской Народной Республики. Ветряки огромные, вот этих ветряных электростанций, покой вообще абсолютный, поля красочные, вот, а если в Херсонской области, то это маки в степи огромные до горизонта практически, в общем, очень умиротворенный пейзаж. Но внутренне, конечно, сразу же меняется ощущение, особенно когда, если ты едешь уже не в первый раз, хотя в первый раз тоже напряжение, наверное, еще большее, потому что в первый-то раз всегда инструктируют жестче, объясняют все, рассказывают, что можно, что нельзя. А вот потом все равно меняется ощущение от того, что ты едешь в особые условия. Поэтому, конечно, очень важно... Важно там понимать, опять же, спланировать все невозможно, хотя я вот лично человек, который любит очень любит планировать и не любит, когда что-то идет не по плану, поэтому, конечно же, мы планируем, что мы будем снимать, планируем, куда мы хотим выдвинуться помимо, ну, своего маршрута, да, но не всегда эти планы по объективным причинам осуществляются. И, например, в этой поездке в августе мы планировали, на самом деле, помимо традиционного освещения того, чем мы там занимаемся, то есть доставки гуманитарных грузов, мы, как всегда, планировали некие дополнительные вещи. То, что мы запланировали, у нас не получилось, но получилось то, что мы не запланировали.
Бывает, это еще лучше получается.
Ну, иногда да, хотя вот с другой стороны, как бы, конечно, хочется снять то, чего никто еще, например, не снимал. Побывать там, где на самом деле еще никто
все-таки
не был.
Все-таки есть вот такое, да?
Ну, это есть, но это чисто вот, да, профессиональный такой интерес. Ну, все-таки, да, и вот Саше Кузнецову, оператору, снимать практически, ну, похожие вещи. Машина пришла, машину разгрузили, машину передали. Люди сказали хорошие, добрые слова благодарности, мы с ними пообщались. То есть, когда это несколько дней подряд, это тоже, ну, не профессионально он это сделает, но интерес некий, как бы, тоже нужен. Вот. Поэтому, когда есть возможность сделать что-то интересное, выехать куда-то в интересное место, мы, конечно, этой возможностью пользуемся. Скрывать этого не будем.
Вот четвертый раз ты был в зоне специальной военной операции, а не появилась у тебя такая некая бравада и пренебрежение к безопасности, или наоборот, ты более еще стал сконцентрированный?
Знаете, как бы вот об этом на самом деле мало думаешь, Честно скажу, на фронте не любят людей, которые приезжают туда делать селфи. Мы об этом уже говорили, наверное, я об этом говорил, что вот, так скажем, деятели, не будем их называть каких, которые приезжают исключительно, не, они, может быть, при этом делают тоже хорошее, доброе дело, привозят гуманитарную помощь, но которые при этом занимаются вот, ну, самофотографирование, то есть селфи – это самофотография, да, вот, и таким вот, да, вот я здесь был, да, вот я вот и окоп, да, условно говоря, я вот и танк. Это, конечно, вызывает определенную иронию, а в некоторых местах и, ну, такую неприязнь яркую, поэтому лично я старался этого избегать, хотя, конечно, ну, мы все живем в мире определенном, да, в мире социальных сетей, к счастью или не к счастью, то есть, и так или иначе какие-то там фотографии, мои вот фото с котиком, да, например, да, вот где-то там Луганской Народной Республики с боевым котом. Вот. Как его воспринимать? То есть как некую браваду? Не знаю, честно, как бы. На самом деле, ведь если говорить о зоне непосредственно боевых действий, там бравировать некогда. Вот. Там у тебя очень мало времени для того, чтобы отработать, выполнить свою рабочую задачу, да, и побыстрее оттуда уехать, чтобы не подвести тех людей, которые тебе обеспечили возможность это сделать. Потому что, ну, не дай бог, что случится, как бы им нести за тебя ответственность. И тут вот красиво фотографироваться с пулеметом в руке, да. То есть фото с пулеметом, сразу скажу, которое на моей странице, оно сделано в Архангельской области, на самом деле, на полигоне стрелкового клуба «Булат», куда мы вывозили, ну, дочка класс школы, они ездили просто в походы боевой, ну, там была возможность в том числе пострелять из оружия, из пневматического и из боевого холостыми тоже, поэтому, ну, это вот так вот.
Фотография, где ты в лесу стоишь.
Да,
в лесу. Это сделано здесь, у нас, в Архангельской области.
В Архангельской области, конечно, как бы это самое. Вот, поэтому, ну, вот примерно так, и, конечно, есть же требования к безопасности, и требования к безопасности безусловно соблюдаются. Нужно одеть бронежилет, одеваешь, хотя на улице плюс 40, это некомфорт, достаточно честно скажу, а как вот люди сутками в них ходят, как бы...
Да, это, и спят, да, на бетонном полу.
Да, то есть вот...
Или на земле.
Да, в одном из сюжетов я это говорю, о том, что на самом деле война — это работа, очень тяжелая, очень, и главное, не прерывающаяся ни на секунду, ни сейчас. Да, есть время отдыха, нам сейчас показывают эти самые места дислокации с условиями для отдыха. Да, это все есть, но на самом деле в некоторых местах, где это все достаточно сложно.
На островах.
Да, на островах, на песчаных косах Кенбургской или Тендровской, да, на островах дельты Днепра. Это все очень... Физически просто очень тяжело, даже крепким людям, физически подготовленным, ежедневно при плюс 40, Днепр разлился после подрыва Каховской плотины. Это все достаточно физически тяжело. Вот. Поэтому, конечно, вот когда мы говорим о подвигах, каких-то, то на самом деле это ежедневный подвиг. Просто вот ежедневно выполнять боевые задачи, это огромный подвиг людей, которые там вот воюют на фронте у нас.
У нас есть сообщение в нашей группе ВКонтакте под видеотрансляцией, нам прислала его Алена Север, пишет: «Приветствуем героев настоящего времени». Ты герой настоящий.
Нет, Аленушка, дорогая, герои на самом деле вы вместе с организацией «Феникс Северодвинск», и вы это слышали и видели в сюжетах, в благодарности наших ребят, которым вы регулярно отправляете самые разные грузы. И вот вас-то там знают по имени-отчеству, это вы тоже слышали. На самом деле это тоже, вот если из последней поездки, это вот такое было одно из ярких впечатлений, что на самом деле волонтеров, которые отправляют грузы, ну, руководители, как правило, да, вот, ну, и их знают не просто вот там Алена Север, да, их знают, их так и называют бойцы, вот, дорогая, на вы, вот, что, казалось бы, удивительно, но для них это очень важно, для бойцов, что вот их благодарность была услышана, обязательно она дошла, вот, и герои это на самом деле, как бы, герои, это вот те, кто в тылу, в том числе, тоже ежедневный труд, на самом деле, огромный ежедневный труд, потому что разовые акции, это понятно, разовые акции, вот, но те, кто этим занимаются уже вот больше 2 лет, они заслуживают, конечно, низкого поклона, огромного уважения.
Угу. Тем более, думали-то как, сейчас навалимся всем миром, и все быстро закончится, а нет, уже 3-й год работают. Так, и Алена Север пишет: «Волонтерское движение «Феникс Север» Гагарина 13 благодарит журналиста и ведущего радио «Модерн Севердвинск» Степана Едовина за циклы передач о героях воинов СВО и волонтерах. Благодарим Георгия Гудима за циклы репортажей о доставке гуманитарного груза, собранного волонтерами всей области и, в частности, волонтером Феникс Север. Спасибо за обратную связь от воинов. Огромное спасибо вам всем за обратную связь. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. У нас будет выпуск новостей. Можете задавать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте под видеотрансляцией. Можете также позвонить в студию прямого эфира по телефону 8 818 4509 509. А я напоминаю всем нашим слушателям, что сегодня гость в студии радио «Модерн Северодвинск», участник поморских конвоев, военный корреспондент, волонтер, писатель Георгий Гудим Левкович. Мы говорим об очередной гуманитарной миссии губернаторского центра «Вместе мы сильнее», которая состоялась в августе этого года. И, конечно же, о перипетиях фронтовой журналистики. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Георгий, твоя поездка совпала с атакой ВСУ на Курскую область. Как это отразилось на боевом духе наших воинов? Ты общался с бойцами по этому вопросу?
Ну, на самом деле, поездка совпала и с большим масштабным наступлением на Донбассе, поскольку на нескольких участках фронта одновременно начались серьезные наступательные действия, и действия успешные. И на северном участке в Луганской Народной Республике, и на южном участке фронта у Донецка, собственно говоря. Поэтому все были там, все были заняты, собственно, вот делами своими на самом деле. Вот, поскольку войска шли вперед и шли достаточно успешно, идут достаточно успешно, наступление продолжается. Поэтому я уже формулировал этот ответ про Курск. На самом деле все прекрасно понимают, люди военные прежде всего, что это в значительной степени больше пропагандистская акция, связанная с необходимостью легитимизировать, так скажем, режим. Все понимаем, что на Украине есть собственные внутриполитические большие сложности у существующего режима, и Курск в этом плане, он в плане военном прежде всего, это некая больше пропагандистская штука, связанная с тем, чтобы презентовать это в медийном пространстве. Вот. Никак не связанная с общестратегической ситуацией на фронте, которая складывается, конечно, в пользу России.
И поэтому, несмотря на поддержку.
Да, и, конечно, для ребят главным было вот выполнить боевую задачу на том участке фронта, где они находятся. И они отлично понимают, что это как раз, несомненно, приближает и освобождение участка российской земли, который временно захвачен вооруженными силами Украины. Вот. Потому что, ну, все же взаимосвязано на фронте. То есть, и чем дальше наши продвигаются на запад сейчас на Донецком фронте, на Луганском фронте, на юге, чем успешнее они отбивают попытки врага высадиться там на Днепре или на Кенбургской косе, тем легче их боевым товарищам под Курском решить свои боевые задачи. Все взаимосвязано. Поэтому, если говорить о настроении в целом, его же можно сравнивать в динамике с тем, что было больше года назад, то несомненно нужно отметить, что настроение бойцов боевое. Нужно понимать очень четкую вещь, что те, кто находятся в зоне специальной военной операции значительное время, да, это люди, сделавшие осознанный выбор. Это добровольцы. Они по разным основаниям, как бы понятно, что есть кадровые военнослужащие, есть люди, которые добровольно заключили контракты, есть мобилизованные, но на самом деле все мы ведь прекрасно понимаем, что в конечном счете люди, пришедшие по мобилизации, они тоже добровольно сделали этот выбор с учетом действующего законодательства. Есть возможность, все мы прекрасно понимаем, так ее избежать. И кто-то воспользовался ею, да, сев на велосипед, там, переехав через известный перевал, как бы, что их, конечно, не красит, вот, этих людей. Но те, кто осознанно пришел в военкомат выполнять свой гражданский долг, я считаю, что они тоже добровольцы на самом деле, хоть и формально это люди мобилизованные. То есть все эти, все бойцы, они сделали осознанный выбор и делают его каждый день на самом деле. Вот. Поэтому мотивация, она высокая, она очень положительная на самом деле. Вот. И, конечно, то, что люди видят и знают, что происходит в тылу, в плане поддержки, да, в плане поддержки, оно очень важно. И тут ведь важно понимать, что, например, северяне, да, уроженцы Поморья, архангелогородцы, северодвинцы, жители разных районов нашей области, они ведь воюют не только там вот в конкретных частях, которые были в Северном флоте, это там 61-я бригада морской пехоты, 80-я мотострелковая, 200-я, они воюют в самых разных подразделениях. Есть наши бойцы во 2-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, в 5-й бригаде имени Александра Захарченко, это вот бывшие вооруженные силы Донецкой Народной Республики. В бригаде Терек в казачьей добровольческой тоже есть архангелогородцы. И так далее. То есть вот наш коллега Олег Маглич, журналист архангельский, сейчас в составе 24-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на Купянском направлении воюет, например. Да? То есть разбросаны вот от Кинбурна до Харькова практически. Я думаю, что и под Курском тоже, поскольку вот, например, некоторые подразделения 200-й бригады сейчас воюют и на Курском направлении. Вот. Поэтому для них всех очень важно, что они как северяне, как северяне своим регионом, Поморьем не забыты, их находят. Вот. И помощь не исчерпывается условно только архангельским батальоном именным, да, 200-й бригады. Она находит всех, даже если это один боец, и вот он один, да, там, его найдут, ему помогут, о нем помнят.
А я вот по поводу помощи, у меня на интервью недавно был боец, он рассказал, что гуманитарная помощь не доходит. Бойцы получают трусы, носки, и на этом все. Как обстоят дела с доставкой груза у наших поморских конвоев? Помощь адресная?
Ну, смотрите, вообще начиналось все больше года назад достаточно сумбурно, это нужно признать честно, то есть вот были посылки на деревню к дедушке, условно говоря, да, сейчас все-таки механизм отработан губернаторским центром, и нужно отдать должное всем ребятам, которые в центре работают этой темой, занимаются, логистика сложная, логистика меняется, ежемесячно, ежедневно, иногда части перемещаются.
И в этот раз по-другому уже отправлялись конвои.
Да. Вот. И на самом деле каждая посылка, это легко посмотреть, сложно посмотреть, поскольку нужно тонировать надписи на коробках, да, поскольку там номера телефонов, персональные данные, наименование воинских частей, но это можно посмотреть, вот когда мы снимали, когда мы это видели. То есть на каждой коробке есть надпись, которая обозначает конкретный номер воинской части, иногда полное ее наименование, иногда только номер ВЧ, и позывной конкретного бойца, и номер телефона, то есть это ответственный человек за получение этой помощи. Помощь может идти персонально ему, помощь может, если это командир воинской части или заместитель командира, на подразделение целиком, по заявкам. И вообще сейчас губернаторский центр старается работать не просто вот абы что собрать здесь и это отправить, а работать прежде всего по заявкам. Есть конкретные заявки на автомобили, вот, причем уже конкретных марок, да, ну, прежде всего, это УАЗы бортовые, буханки, Нивы, так называемые, Нивы, да, вот, внедорожники различного класса, вот, везет их. Есть заявки на дизель-генераторы, поскольку сейчас все-таки зима приближается, так или иначе, это необходимо, да, есть заявки на стройматериалы, изоляционные различные материалы для строительства сооружений, укрытий, везут это. Вот. Это так проще, то есть там понимают, что им привезут вот именно это, а не просто носки и трусы, например.
Ну, вот так у меня
говорят. Я не сталкивался, я честно скажу, я не сталкивался ни сам лично, ни в разговорах с военнослужащими с какими-либо проблемами, связанными со снабжением. Вот. И слышать, читать где-то, читал и слышал, как бы. Вот. Но вот чтобы, когда спрашиваешь, что вот, ну, Такого нет. Наша помощь, и я могу ответственно сказать это, глядя в глаза представителям волонтерских организаций, все, что вы отправили, ребята, все дошло. Бывает так, что где-то что-то перепутали. Ну, бывает. Всякое конечно. Случается, ночью там разгружаемся где-то под мостом, и вот две коробки, которые должны были уйти в один полк, они вдруг вот оказались, а мы уже где-нибудь под Мелитополем в это время, не в Донецке. Все равно находится вариант, что они отправляются, их оставляют где-то для кого-то, да, кто-то там потом приедет, заберет, ну, имеется в виду адресат, вот, так, чтобы что-то привезли обратно или что-то выкинули на дороге просто куда-то, да, или просто отдали, вот, ну, возьмите, что нам не гоже, такого не бывает на самом деле, ну, вот, организовано все так сейчас.
Ну вот у меня, например, приятель, мы раньше с ним трудились вместе в автосервисе, он мне говорил о проблемах с гуманитарной помощью, это вот второй человек, от которого я слышал, что говорит, ну, придет гуманитарка, ее заберут куда-то, отдадут, это не наших касается, не поморских конвоев, говорит, а нам дадут вот бритвенные станки и трусы, вот недавно, кстати, вот из того подразделения, кстати, где вот служил мой коллега, вот... случилось, что БПЛАшников отправили в один конец, чтобы они не сдали предателя полковника. Вот что ты об этом думаешь? Слышал, да, об этом?
Ну, смотрите, вот, я уже сформулировал отношение к медийной составляющей вот того, что происходит. Да, мы живем в медийном пространстве. Да, боевые действия носят характер и психологической, информационной кибервойны. И это мы должны четко понимать, что любое вышедшее в информационное пространство сообщение, оно ведь может быть использовано не только во благо,
да, может и противник
и обязательно воспользуется противник, который обладает ресурсом, обладает технологиями соответствующими, причем технологиями имеется в виду не просто железом, да, компьютерами, технологиями информационной войны. Нужно четко представлять себе, что теория информационной войны начала разрабатываться очень активно, современной уже информационной войны, еще до Второй мировой войны. Вот, когда, ну, поскольку сфера моих, так скажем, исторических научных интересов – это все-таки Вторая мировая война и северные конвои, создание антигитлеровской коалиции, так или иначе приходилось читать, то есть, ну, вот если говорить о радио, например, да, BBC на самом деле, как радиовещательная корпорация, была одним из ключевых звеньев информационно-психологической войны Великобритании против фашистской Германии. То есть и там придумывались самые интересные штуки. Вот, ну, Германия тоже. То есть вот теория, сама теория отрабатывалась с тех времен. Если говорить уже о современной кибервойне, то с 80-х годов существует подразделение психологической войны в армиях западных стран, Соединенных Штатов, Великобритании отдельные, специальные. Естественно, поскольку они готовили вооруженные силы Украины, то это люди, которые там работают, они прошли подготовку. Вот, и заканчивая, да, эту ситуацию, эту историю. Это война, и мы должны понять, что на войне приказы не обсуждаются, они выполняются. Вот, вот так бы я это сформулировал. Можно долго рассуждать о преступности приказов там и так далее. Вот, на самом деле, есть компетентные органы, они разберутся. Может быть, кому-то не понравится этот мой ответ, но я считаю, что... Это так, любая такая ситуация, она имеет знак минус, и этот минус, возможно, перевешивает какие-то там положительные изменения, которые будут в результате, условно говоря, там, справедливого расследования, выводов и так далее. Сейчас конкретно она может сработать в минус. Вот, поэтому вот все, что мы говорим об информационной безопасности, об информационной, условно, там, гигиене, да, вот, это очень важно.
Ну, они же выполнили приказ, они сказали, мы пойдем, мы давали присягу. Там же о другом еще многом говорилось. И махинации с гуманитарной помощью. Много чего.
Вот получается так, что любая война, она обнажает очень многое в жизни общества. Это было и совсем недавно, если мы вспомним чеченские войны, да, 90-е годы, 80-е годы, если мы вспомним войну в Афганистане, да, Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, она меняет сознание людей вообще на самом деле, причем это не только те, кто участвует непосредственно в боевых действиях, она меняет даже те, кто считают, что вот они к этому не имеют отношения, моя хата с краю, мы в своем коконе закрылись, угу. Это уже изменение сознания на самом деле. Вот, то есть, и, конечно, война обнажает очень многие вещи, над которыми ранее как-то стремился не задумываться. И вот, предваряя вопрос, да, об оценке, ты же спросил, как ты это оцениваешь.
Да.
Вот, то есть, и всегда мы оказываемся вот перед этим ценностным, условно говоря, выбором, который на самом деле, ответ на который может быть сформулирован очень просто, как бы. Во время войны я про свою армию плохо говорю, да? Вот, да, все. Дальше уже все как бы в пользу остального, да? Мы понимаем, что очень много обнажилось того, чего бы мы не хотели видеть и слышать, и от чего бы мы хотели уйти, но вот давать сейчас останку, посыпать голову пеплом и кричать, шеф, все пропало.
Нет, этого никто не делает. Да. Просто вообще, а вот как ты думаешь, вот есть ли смысл вернуть смертную казнь за такие преступления, расстрел, на войне. Я понимаю, что юридически это так сиюминутно не сделать, а чисто гипотетически. Вообще вот так. Вот тебе вверено столько, вот ты и отвечаешь. Вот как, например, взять Павлова, да, который Западным округом руководил во время Великой Отечественной войны, хотя тоже там такая ситуация неоднозначная, он вроде бы и виноват, но и не виноват, но с него спросили.
На самом деле, это вопрос, имеется в виду о смертной казни, да? О смертной казни вопрос большой в целом в жизни нашего общества, связанный с войной и с войной не связанный. Вот. Пограничные ситуации, а война – это ситуация пограничная, вот, они всегда ведут к переосмыслению ценности человеческой жизни на самом деле. Вот. И я считаю, что страх смерти на самом деле – он, конечно, инстинкт самосохранения, он, конечно, очень огромный, да, сложно преодолимый. Вот. Но мотивация должна быть положительной все-таки. Все-таки герои – это люди, которые были мотивированы на добро. Но они не из страха, что тебя расстреляют, совершают подвиги люди, как бы, да, они совершают их по-другому. Вот, да. И мне кажется, что вот, собственно, проблема нашего общества, одна из главных проблем нашего общества, это проблема положительной мотивации, да. Вот. Откуда берутся герои, да? Они ведь берутся не из-за того, что сзади стоят пулеметы, да, и ты вот пойдешь, станешь героем, потому что иначе тебя там по-другому, как бы, да, с тобой поступят. Вот. Это вот к вопросу о смертной казни. А к вопросу наказаний, в принципе, да, за преступления любые, в том числе воинские, самая главная проблема любого наказания – это его неотвратимость. Вот. Если мы обеспечим в нашем обществе вот реализацию этого принципа, важнейшего юридического правового принципа неотвратимости наказания, вне зависимости от того, каким уже будет само наказание, да, вот, а в том, что преступление, да, то есть нарушение закона неотвратимо влечет наказание, вне зависимости от положения, занимаемые должности, да, предыдущих заслуг, да, каких-либо, вот, то, наверное, дальше уже можно будет рассуждать о видах этого наказания.
Ну,
да.
Георгий, я с тобой не согласен. Даже взять вот Великую Отечественную войну, этот приказ Сталина «ни шагу назад», и я думаю, это было бы необходимость. Мы бы так бы до Урала бы драпали. Ну, я там не был. Ну, вот как историк, вот ты скажи, была в нем необходимость или нет? 227 приказ, по-моему.
Да, я знаю, да.
Была в нем необходимость? Мы же в первую неделю войны, у нас было 300 тысяч военнопленных мы потеряли, немцы взяли. Вот у меня бабушка рассказывает, было бегство, были отдельные очаги сопротивления, и немцы через неделю были в Минске. Вот как? Все-таки была необходимость или нет?
Необходимость была. И мы понимаем ведь, что на самом деле приказ «ни шагу назад», да, 227, он помимо вот тех карательных и принципиально очень жестких на тот момент мер, он имел и другую сторону, на самом деле, сторону искупления, да, вины.
Да,
то есть, как бы мы ни относились, и это вообще отдельная, большая, сложная историческая тема, связанная со штрафными батальонами, как и с оградительными отрядами, но осознавший вину, да, свою перед Отечеством, перед Родиной, человек, на самом деле, шанс искупить ему вину предоставлялся, если для этого складывалась соответствующая ситуация, не сиюминутно, что нужно остановить бегущих, да, вот, а возникала возможность для проведения расследования, там, вынесения соответствующих приговоров, и большинство-то ведь как раз были не расстреляны, а эта возможность была предоставлена людям.
Георгий, я предлагаю прерваться на небольшую рекламную паузу. Мы скоро вернемся в студию.
Городские встречи на Модерне.
Добрый день, друзья. Сегодня гость в студии радио «Модерн Северодвинск», участник поморских конвоев, военный корреспондент, волонтер, писатель Георгий Гудим Левкович. Мы говорим об очередной гуманитарной миссии губернаторского центра «Вместе мы сильнее», которая состоялась в августе этого года, и обсуждаем перипетии фронтовой журналистики. Присоединяйтесь к нашему разговору по телефону прямого эфира 8 818 4 509 509 или пишите свои комментарии, задавайте вопросы в нашей группе ВКонтакте под видеотрансляцией. Георгий, в одном из интервью ты сказал, нашему рембату Илон Маск обзавидовался. С какими военными новинками от наших умельцев ты познакомился? Я смотрел твои фотографии, которые ты разместил на странице. Расскажи нашим слушателям.
Ну, на самом деле, сразу же скажу, что войска, ну, на мой взгляд, может, не совсем профессиональные, оснащены сейчас на третий год достаточно хорошо. Оснащены достаточно хорошо по тем нормативам, которые существуют в Министерстве обороны. Да, есть проблемы, об этом пишут, об этом говорят на самом высоком уровне.
Георгий, извини, прибью. А вот вчера вышел указ президента об укрупнении наших вооруженных сил.
Увеличение штатной.
Да. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас рота, а на сколько человек?
Ну, сказать? Ведь штаты, они разные.
Ну, раньше в Великую Отечественную войну рота была, по-моему, 200 человек.
Ну, стандартная мотострелковая рота сейчас это 3 взвода. Взвод это 30 человек. То есть это 100
человек где-то.
Примерно 100 человек, да. То есть, но роты разные. Роты разные, воздушно-десантные, разведывательные, просто мотострелковые. В мотострелковых частях разные роты. Одно дело штурмовые подразделения, другое дело вот линейные, обычные. То есть все варьируется достаточно широко. Штатная численность, да, примерно 100 человек. Вот, возвращаясь к вопросу, да, о рембате, о том, что делают. То есть, во-первых, то, что нужно, все есть. То, что нужно, все есть, но, как я уже говорил, война – это работа. И все-таки русский человек, он...
Доводит до ума.
Нет, русский человек любит все-таки работать интенсивно, может по пояс в воде, в лесу, но если есть возможность, это вот особенно, наверное, люди, которые работают на производстве, знают, да, то есть если человек работает, это вот его станок, да, то у него там чисто, прибрано, инструмент сложен особым образом, что-то он сделал вот под себя именно, вот этот ключ, которым он пользуется, он сделан именно так, для чего? Для того, чтобы ему было максимально удобно и максимально эффективно он мог использовать то, что у него вот есть стандартное, условно говоря. И вот эту деталь он уже выточит не за стандартный там 30 минут, а за 25, например, да, потому что вот он сделал, это то, что называется рационализаторство, изобретательство на производстве и так далее. Да, да, у нас русский левша, вот русские люди всегда это любили и делали, мужики наши. То же самое и в армии на самом деле, то есть то, что там делают, это делают для себя, под себя, улучшая, модернизируя, совершенствуя. Что нам удалось посмотреть? На самом деле самые разные вещи делаются. Например, делают станки для крупнокалиберных пулеметов, вот, поскольку все равно так или иначе материал расходный. Вот, вот есть там 20 пулеметов со стандартными станками, но используются они, например, там в других целях, нужны несколько другие станки, их тут же делают, тут же их сваривают. Вот. Понятно, что, например, одно дело, когда пулеметчик, да, за пулеметом, даже если это защитная сооружение, долговременная огневая точка, все равно есть большая вероятность попадания, например.
Разберут артиллер... его,
да,
танчик разберет.
Ну да, всякое может прилететь, то есть а ценность человеческой жизни как бы бесценна, да, то есть можно сделать пулемет с дистанционным управлением, можно на самом деле, вот, и делают пулеметы с дистанционным управлением, с телевизионными прицелами, с управлением по проводам, потому что, ну, для того, чтобы... Проводное управление самое надежное. Uh-huh. РЭП подавляет радиосигналы достаточно эффективно. Вот. Ну и потом засекают же радиоизлучение, то есть это тоже может навести врага. Вот. Пулеметчик сидит в 100 метрах, в 150 метрах от огневой точки и по экрану управляет пулеметом.
Миномет.
Да, делают минометы, легкие минометы.
На базе автомобиля, да?
Нет, их делают переносные. из труб трубопроводов, да, то есть варят, делают.
Из нефтепровода «Дружба».
Да, из 82 миллиметровые минометы под стандартные мины делают. Понятно, что какая-то техника получает повреждения. Ну, например, реактивные системы залпового огня, всем известный «Град», вот, это пакет 40 направляющих, да, в стандартной машине боевой. Если она получила повреждение, пакет может быть разобран, и, например, 4 направляющих ставится на ту же буханку, получается легкая маневренная система залпового огня, а 4 снаряда, снаряд обычно 25 килограмм боевая часть, то есть залп 100 килограмм летит на 20 километров, с достаточно хорошей кучностью, если площадная цель, то поражает сразу, и тут же уехали, то есть нанесли удар, уехали. Вот. Умельцы в 61-й бригаде поставили на грузовик РБУ, реактивную бомбовую установку флотскую, РБУ-6000, это 12 стволов, которые стреляют 212-килограммовыми минами на 6 километров.
Нормально.
То есть подбираются достаточно близко, подъезжают к фронту, дают залп, уезжают тоже. А это накрытие 200-килограммовыми снарядами большой площади достаточно. Это серьезные уже вещи. Тоже сделано как бы вот там же. Вот. И много-много-много других вещей. Всем известны танковые мангалы, когда обваривают там. Танки с защитными вещами, прежде всего антидроновая защита и машины боевые. Вот. Но на самом деле, как оказалось, и это всегда так в России, что российская техника, военная техника и вооружение отличается, во-первых, исключительной надежностью.
Простотой.
Это традиция российской оружейной школы. Простотой и выносливостью, да, то есть ремонтно-пригодностью. Все совместимо со всем. Вот. Это вот стандартизация, она на благо, да. Вот. Слава тебе, Господи. И машины, казалось бы, формально, которые должны быть устаревшими, да, те же МТЛБ, малые тяготи, легко бронированные,
они себе хорошо
мотолыги, они, да, с болотоходными гусеницами проезжают везде, вот, и принятая там еще в 60-е годы зенитная установка ЗУ-23 автоматическая, да, оказывается достаточно эффективным средством против дронов, его ставят на этот же МТЛБ и обеспечивает противовоздушную эффективную оборону подразделения от, прежде всего, вот, беспилотной авиации. То есть все это на самом деле работает. То же самое танки наши. Казалось бы, вот танк высокотехнологичная техника, да, то есть сложная достаточно техника. Газотурбинный двигатель тоже сложный. Ничего, ремонтирует прямо в полевых условиях. Из двух двигателей собирают один. Все это в порядке вещей. Вот. То есть эффективность использования существующей техники очень высокая. И вот когда мы, опять же, говорим о подвиге, то подвиг ремонтников, ремонтных подразделений, он тоже, на самом деле, огромный. Ребята работают круглосуточно иногда для того, чтобы обеспечить свои же подразделения, вот, провести ремонт техники. Но у них же сейчас большой интерес на самом деле в чем? В том, что, ну, по крайней мере, ремонтное подразделение нашей 200-й бригады регулярно осматривает, раскручивает по винтику, смотрит трофеи, да, да, и причем разнообразные, самые разнообразные. У них был Мардер, это боевая машина пехоты ФРГ производства, у них был английский страйкер, да, то есть, ага, вот,
он быстро ездит, да,
БТР-ка, да, вот, сейчас они им доставили, уже увезли шведскую СВ-90 боевую машину пехоты, я думаю, что это не последнее, то есть, и, конечно, вот ребята рассказывали, технически образованные, грамотные, ну, командиры подразделений, инженеры, вот, что это было интересно на самом деле, посмотреть, изучить, почерпнуть что-то новое, из это тоже опыт большой, то есть, но вот какого-то такого вот восторга и признания того, что что-то они увидели превосходящее нас, не было на самом деле, и нет, то есть все достаточно интересно, да, интересно, есть какие-то вещи технологичные, интересные, но в плане превосходства зарубежной техники, вот что вот, ах, все, вот они вот такие недосягаемые высоты, мы тут как бы с каменными топорами, а они там с винтовками, нет, такого нет, как бы на самом деле, это люди убедились, занимающиеся непосредственно вот изучением техники западной.
Так сейчас и наши старые танки, вот эти Т-64, идут на фронт. И...
62-е идут даже на фронт. Вот, воюют наши части некоторые на достаточно старых танках. Но надежность, высокая надежность нашей техники. Ну, классический пример — это автомат Калашникова, да, который вот не горит, не тонет, uh-huh, стреляет в любой и доступен школьнику для разборки и сборки. Uh-huh. Те, кто прошел НВП, это помнят все, да? Вот. Поэтому необходимо признать, как бы, что вот этот опыт, опыт специальной военной операции, с одной стороны, он говорит о необходимости насыщения войск высокотехнологичными средствами, прежде всего касается это беспилотной авиации, это средств разведки, целеуказания, средств радиоэлектронной борьбы, да? А с другой стороны, он свидетельствует о том, что ничего надежнее отечественной школы оружейной, наверное, в мире нет.
Георгий, наше время завершается. И последний вопрос. С учетом твоего опыта, есть ли у тебя советы для коллег, кто собирается туда впервые, в зону специальной военной операции? Что ты можешь порекомендовать, посоветовать?
Прежде всего, необходимо решить вопрос с транспортной доступностью. Угу. Ехать вот просто, приехал ты на поезде, вышел ты на автобусе в Луганске, угу, там, или в Донецке, и дальше ты что-то решил, это делать не стоит. Нужно располагать собственным транспортом. Вот. Желательно, да, надежным, проходимым, хотя на самом деле дороги везде более-менее в хорошем состоянии.
Даже там, да?
Да, даже там. Не, вообще дороги там ремонтируют, это все замечательно, идет большая программа по ремонту дорог. Вот. Но транспорт лучше надежный, да? И лучше свой. Почему? Потому что даже если вы договоритесь с хорошими вашими друзьями, знакомыми, волонтерами, у них могут возникнуть вдруг неожиданно свои задачи, которые им нужно выполнить, и вы вот просто потеряете время, а каждый день там он ценен, им его нужно не зря прожить там, да, если это командировка, например, не терять просто вот на что-то, да. Вот, второй совет, это, конечно, иметь друзей. Mm-hmm. Вот, не имей 100 рублей, иметь друзей, всегда нужно иметь хорошие контакты с волонтерскими организациями. Mm-hmm. Если вы аккредитуетесь по линии Министерства обороны, это вообще очень замечательно. Как бы, вот, у вас многие вещи проще будут решаться. Конечно, лучше ехать в составе организованной группы, имея какие-то правоустанавливающие документы, например, волонтерские договоры, uh-huh. да, если мы речь ведем о гуманитарной миссии, о губернаторском центре. Губернаторские центры такие договоры оформляют. Нам он их оформлял. Вот это самое простое. Ну и, конечно, последнее, что я хочу сказать, еще раз вернусь, пусть меня не упрекнут коллеги, все-таки вот нужно сначала понять, а зачем.
Да.
Да. Некую идеологическую установку для себя сформулировать, а зачем ты вот...
Не туда? Ради, как говорится, хайпа, да.
Да, не ради хайпа, а ради дела. Вот. И завершая, наверное, разговор, я знаю, что ты хочешь спросить, а когда в следующий раз, да, наверное,
Степан? Конечно.
Да. На самом деле...
А какие творческие планы?
Да, да. На самом деле, как всегда, ведь это письмо позвало в дорогу, отвечая журналистским штампом на штамп журналистский. Вот. Письмо зовет в дорогу. Письмо от коллеги, который написал обращение, позвало нас в дорогу. Сейчас мы вот решаем буквально в эти дни вопрос о закупке определенной техники военной. Чего уж скрывать, это дрон, чтобы отвезти нашему коллеге-журналисту, который вот Олегу Магличу, который сейчас воюет на Купинском направлении. Я думаю, что мы это решим вопрос в течение тут недели-двух, и, возможно, уже поедем. Может, отправим, а может, и сами поедем.
Молодцы. Желаю, Георгий, тебе успехов в твоем деле. А я напоминаю, что сегодня гостем в студии «Радио Модерн Северодвинск» был участник поморских конвоев, военный корреспондент, волонтер, писатель Георгий Гудим-Левкович. Мы говорили об очередной гуманитарной миссии губернаторского центра «Вместе мы сильнее», которая состоялась в августе этого года, и о перипетиях фронтовой журналистики. Георгий, огромное тебе спасибо за разговор.
Вам спасибо огромное.
Да. Всем хорошего дня. До свидания.
Городские встречи на Модерне.